Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, четверг, 19 июня, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролирует воздушное пространство Ирана и требует безоговорочной капитуляции от властей Исламской Республики. По данным СМИ, американская администрация взяла еще сутки двое на то, чтобы решить, будут ли Штаты вмешиваться в Ирано-Израильскую войну. Послушаем подробности сегодня в программе.
Трамп также заявил, что иранские официальные лица хотят встретиться с ним в Белом доме, и он не возражает против этой идеи, хотя, по его словам, им может быть трудно покинуть страну из-за израильских бомбардировок. Однако с иранской стороны подтверждения этой информации пока нет.
А на светлой ноте мы в SBS продолжаем выпускать серию материалов, посвященных 50-летию SBS. Сегодня послушаем первую часть интервью с отцом Николаем Карыповым. В 1975 году он вместе с Алексеем Ивачевым в Сиднее делал самую первую программу SBS. Тогда это называлось 2EA на русском языке.
Я думаю, что это был июль 1975 года. Было объявлено о созыве такого общего собрания всех заинтересованных создать организационный комитет по созданию этих программ.
Языковых.
Да. Я смутно помню, сколько там было людей, но я думаю, что человек 30, не меньше было.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала о главных новостях Австралии и мира к этому часу. Передаю микрофон Ирине Бурмистровой.
Министр иностранных дел стран Европы встретится со своим иранским коллегой. Число жертв массированного удара по Киеву увеличилось до 28, и небольшую группу австралийцев удалось эвакуировать из Израиля. Вы слушаете новости SBS. С вами Ирина Бурмистрова. Европа вмешивается в переговоры с Ираном. Запланированы переговоры между министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и их иранским коллегой. Источник сообщил Reuters, что министры встретятся с дипломатом ЕС в Женеве перед совместной дискуссией с министром иностранных дел Ирана. В координации с Соединенными Штатами Европа пытается получить подтверждение того, что Иран гарантирует, что его ядерная программа не будет использоваться для разработки оружия и будет использоваться только в гражданских целях. Президент России Владимир Путин призвал мировых лидеров помочь положить конец вражде между Ираном и Израилем таким образом, чтобы это отвечало интересам обеих стран. Выступая на круглом столе с международными информационными агентствами, Путин заявил, что Россия хорошо подготовлена к содействию мирному урегулированию. Ранее Россия предлагала забрать высокообогащенный уран из Ирана и переработать его в топливо для гражданских реакторов, чтобы помочь успокоить кризис. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг предоставила обновленную информацию об усилиях Австралии по эвакуации граждан, оказавшихся втянутыми в конфликт между Израилем и Ираном. По ее словам, около 1500 австралийцев зарегистрировались для получения помощи в Иране и 1200 в Израиле. Вонг сказала ABC, что закрытие воздушного пространства затрудняет репатриацию, но эвакуация некоторых людей прошла ночью. Очевидно, что есть больше возможностей в отношении Израиля. Мы воспользовались возможностью, чтобы вывести небольшую группу по суше вчера, и мы постараемся продолжить это. Очевидно, что ситуация на земле нестабильна. Иран — это очень сложная ситуация, очень рискованная ситуация. Я думаю, мы все это знаем. Наши советы по перемещениям остаются прежними. Они заключаются в том, что если вы можете безопасно уехать, вам следует это сделать. Если нет, укрывайтесь на месте. Полиция Виктории арестовала 27-летнего мужчину, который, вероятно, въехал на Toyota Land Cruiser в торговый центр Northland в Престоне в среду 18 июня. Они утверждают, что автомобиль был угнан и проехал через торговый центр в попытке скрыться от полиции. В торговом центре никто не пострадал. Правительство Австралии ввело санкции против 60 суден, связанных с Россией, и их могут попросить покинуть Австралию или отказать в заходе в порты страны. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, санкции подтверждают неизменную приверженность Австралии обеспечению ответственности России и тех, кто способствует ее незаконному вторжению в Украину. Тем временем число жертв массированного удара по Киеву, нанесенного в ночь на вторник, увеличилось до 28. 23 человека погибли в 9-этажном жилом доме, в который, по данным властей, попала ракета, передает русская служба BBC. Вчера вечером спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда дома в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Минобороны России утверждала во вторник, что был нанесен групповой удар ракетами и дронами по объектам ВПК в Киевской области. Несколько часов назад российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств, что Россия не начинала войну с Украиной, передает русская служба BBC. Цитата. «Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить», сказал Путин. Конец цитаты. В среду органы здравоохранения Газы заявили, что по меньшей мере 140 палестинцев погибли за предыдущие 24 часа. Во вторник жители Хан-Юниса заявили, что израильские танки открыли огонь по толпе, в результате чего, как сообщается, погибли 59 человек. Израильские военные признали факт стрельбы в этом районе и заявили, что расследуют инцидент. Тысячи людей собрались в среду у здания парламента Виктории, чтобы поприветствовать комиссара штата по установлению истины Трэвиса Ловета, завершившего свой 508-километровый пеший поход по штату. Более 12 тысяч человек присоединились к аборигенному лидеру в 25-дневном походе из Портленда на западе штата в Мельбурн. Прогулка ознаменовала завершение первого в Австралии формального процесса установления истины комиссии по справедливости Йоррук. Расследование, проводимое под управлением аборигенных людей, длилось 4 года и официально завершится 30 июня. По итогам будет опубликован всеобъемлющий отчет о реформе, в котором будут изложены рекомендации комиссии и дорожная карта для изменений. Новый отчет Управления по изменению климата показал, что экстремальные природные катаклизмы будут стоить австралийцам 8 700 000 000 долларов в год к 2050 году. Отчет рассматривает серьезность наводнений, лесных пожаров, экстремальных штормов и прибрежной эрозии. Он призывает к национальному лидерству в адаптации для решения проблем, связанных с климатическими рисками. Последовательные экстремальные погодные явления обошлись австралийской экономике в 2 200 000 000 долларов только в первой половине 2025 года. Высший орган федерального правительства по искусству пересмотрит процесс отбора австралийской команды для Венецианской биеннале. Creative Australia заказала пересмотр после того, как решение отстранить художника Халеда Сапсаби и куратора Майкла Д'Агостино вызвало возмущение. Их отобрали представлять Австралию в феврале этого года. Однако решение отозвали после обсуждения в парламенте некоторых из ранних работ Сапсаби, в которых упоминался терроризм. Более 4000 человек, включая некоторых из самых уважаемых художников Австралии, с тех пор призвали восстановить Сапсаби и Д'Агостино. И генеральный прокурор Виктории Соня Килкенни заявила, что правительство штата планирует к концу года ввести законы, которые возложат на церкви ответственность за насилие, совершенное их священниками. Защитники жертв насилия призывают к реформе закона о субсидиарной ответственности после того, как в ноябре прошлого года высокий суд постановил, что ответственность не распространяется на людей, которые не оформлены как сотрудники, в частности, если они не считаются трудоустроенными с юридической точки зрения. Килкенни сказала, что законодательство будет применяться ретроспективно, то есть оно может повлиять на прошлые дела. Это были все главные новости SBS.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Ира, спасибо большое за новости. Сегодня, как я слышу, новости в эфире первый раз были представлены в новом коротком формате. Расскажи, пожалуйста, пару слов нашим слушателям об этом изменении.
Да, Лера, спасибо. Действительно, впервые в эфире в прямом мы представили новости в укороченном формате. Ну что, мир меняется, мы меняемся, все меняется, технологии меняются. И я думаю, что нашим слушателям уже не обязательно из радио новостей узнавать, например, о том, какая будет погода в разных городах Австралии, поскольку, естественно, каждый может посмотреть погоду на экране своего телефона буквально в любой удобный момент. Так что новости будут короче, что оставит нам немножко больше времени на то, чтобы более подробно остановиться на некоторых из новостей.
Ну, я так понимаю, это хорошее изменение как раз аккурат, Ира, к концу финансового года, началу нового финансового года. Но не только это меняется. С новым финансовым годом в Австралии в разных отраслях грядут изменения. Пожалуйста, просвети нас, какие еще изменения нас всех ждут с 1 июля.
Да, конечно. Спасибо, Лера. От повышения зарплат до изменений в отпуске по уходу за ребенком и более жестких правил дорожного движения. С 1 июля по всей Австралии вступит в силу ряд изменений. Самые низкооплачиваемые работники Австралии получат повышение заработной платы с 1 июля. Минимальная заработная плата по стране увеличится на 3,5%. Новая ставка составит $24.95 в час или $948 в неделю при 38-часовой рабочей неделе. Решение комиссии по справедливому труду, вынесенное в начале этого месяца, затрагивает более 2 600 000 австралийцев. Миллион австралийцев также ждет повышения выплат Центролинк на 2,4%, направленное на то, чтобы смягчить давление роста стоимости жизни. Для семей, получающих Family Tax Benefit часть A, максимальная выплата на детей в возрасте до 13 лет составит $227.36 за 2 недели. Для детей в возрасте 13 лет и старше – $295.82 за 2 недели. Новая максимальная ставка Family Tax Benefit часть 2 составит $193.34, а для семей с младшим ребенком в возрасте 5 лет и старше ставка увеличится до $134.96 за 2 недели. Министр социальных служб Таня Плиберсек сказала в своем заявлении, что выплаты необходимы для помощи семьям в управлении расходами на воспитание детей, и что индексация – это один из способов, с помощью которых правительство обеспечивает поддержку на уровне инфляции. Гарантированные отчисления работодателей в пенсионные фонды сотрудников должны вырасти с 11,5% до 12%. Новая ставка применяется ко всем зарплатам, выплачиваемым с 1 июля или после этой даты, даже если работа была выполнена до этой даты. Кроме того, правительство впервые начнет выплачивать пенсионные отчисления за тех, кто находится в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. С 1 июля семьи ждет более щедрая схема оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Количество финансируемого государством отпуска увеличится с 20 до 22 недель. Это часть плана федерального правительства по постепенному расширению схемы до 26 недель к июлю 2026 года, что эквивалентно 6 месяцам оплачиваемого отпуска. После полного развертывания программы семьи получат около 24 тысяч долларов общей поддержки после рождения или усыновления ребенка. Политика разработана, чтобы родители могли провести больше времени дома с новорожденными и имели большую гибкость в том, как брать отпуск. Родители могут выбрать отпуск по очереди или одновременно и распределить его на 2 года, что позволит им поочередно возвращаться на работу или совместно ухаживать за детьми. Кроме того, с 1 июля меняется система выдачи виз квалифицированным специалистам. Новый список основных профессий заменит существующий список квалифицированных профессий. Он будет включать позиции с реальным дефицитом. Работодатели должны будут соответствовать более строгим критериям, включая предложение рыночных ставок заработной платы и доказательства того, что они рекламировали вакансию на местном уровне. Министерство внутренних дел также объявило, что пороговые значения дохода для квалифицированных виз увеличится на 4,6%. Это изменение не будет применяться к существующим держателям виз и номинациям, поданным до 1 июля 2025 года. И, наконец, вводятся более жесткие правила дорожного движения. Новый Южный Уэльс введет более суровые наказания для водителей, пользующихся мобильными телефонами. С 1 июля те, кого поймают за использованием телефона за рулем, даже на светофоре, могут быть оштрафованы на сумму до 1209 долларов и лишены 5 штрафных баллов. В Виктории правило, требующее от водителей снижать скорость до 40 км в час для пропуска машин экстренных служб, теперь будет распространяться на эвакуаторы, машины для помощи на дороге и службы реагирования на инциденты. В Квинсленде на 3,4% повышаются сборы за регистрацию транспортных средств, а также вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. На национальном уровне будут развернуты камеры видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта, способные обнаруживать использование мобильных телефонов.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролирует воздушное пространство Ирана и требует безоговорочной капитуляции от властей Исламской Республики. По данным СМИ, американская администрация взяла некоторое время на то, чтобы решить, будут ли США вмешиваться в Ирано-Израильскую войну. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи уже заявил, что угрожать Тегерану бесполезно, и пригрозил США непоправимым ущербом в случае, если они присоединятся к Израилю. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о том, будут ли США напрямую участвовать в текущем конфликте между Израилем и Ираном. Он сказал, что ему тяжело видеть, как погибает так много людей, но дал понять, что Иран не должен получить ядерное оружие. Трамп также заявил, что иранские официальные лица хотят встретиться с ним в Белом доме, и он не возражает против этой идеи, хотя, по его словам, им может быть трудно покинуть страну из-за израильских бомбардировок. Однако с иранской стороны подтверждения этой информации пока нет. Трамп также сказал, что падение иранского руководства возможно, и в среду он провел встречу со своей командой по национальной безопасности, вторую за последние несколько дней. Сейчас у США есть несколько вариантов реагирования на конфликт между Израилем и Ираном. Один из них – полагаться исключительно на дипломатию. Другой вариант – оказать Израилю военную поддержку, например, предоставить оружие, разведданные или бомбы для пробивания бункеров, но при этом не направлять американские войска. Более агрессивный путь – это нанести прямые удары по иранским целям. Здесь, безусловно, существует некоторая неопределенность. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что американская армия готова действовать как в случае, если президент Трамп решит начать войну, так и если он выберет путь мира. Он подчеркнул, что Пентагон готов выполнять приказы президента. При этом двухпартийная группа американских законодателей пытается помешать президенту Трампу отправить войска в Иран без одобрения Конгресса. Республиканец Томас Месси и несколько демократов внесли резолюции, которые требуют голосования Конгресса перед любыми своими военными действиями, утверждая, что только Конгресс имеет право объявлять войну. Тем временем поддержка Трампом израильской атаки на Иран вызывает раскол среди его сторонников из движения MAGA – Make America Great Again. Такер Карлсон и Стив Беннон предостерегают его от вовлечения США, сравнивая это с войной в Ираке. Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что его союзники в конечном итоге согласны с мнением, что ядерное оружие у Ирана – это недопустимая идея, даже если они выступают против военного вмешательства. При этом издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что президент якобы принял решение о нанесении ударов по Ирану с использованием американских военных, при этом не отдал финальный приказ для того, чтобы послать Ирану последний сигнал, чтобы те отказались от своей ядерной программы.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец, и мы продолжаем. Вчера Австралия объявила о новом пакете санкций в отношении России. В этот раз санкции были объявлены против так называемого «теневого флота». По словам Пенни Вонг, министра иностранных дел Австралии, подобные суда используют обманные приемы, такие как смена флагов, отключение систем слежения и отсутствие надлежащей страховки для обхода санкций и подкрепление продолжающегося вторжения России в Украину. Этот шаг совпадает с аналогичными действиями Канады, Великобритании и Евросоюза, направленными на то, чтобы лишить Россию нефтяных доходов и ослабить ее военную экономику. В ряде стран были введены санкции не только против теневого флота, но и компаний в Китае, которые помогают России продавать нефть в обход ценового потолка и также санкций. О том, как война в Украине поменяла отношения между Москвой и Пекином, а также об отношениях Китая и Австралии, моей коллеге Оксане Сичук рассказал Филипп Иванов, специалист по Китаю, глава Geopolitical Risks and Strategy Practice и научный сотрудник в бизнес-школе Сиднейского технологического университета. В понедельник в программе мы ставили вам первую часть интервью. Сегодня предлагаю послушать продолжение.
Очевидно, что отношения России с Китаем поменялись с начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы можете прокомментировать это?
Я начну с того, что развитие и сближение России и Китая началось задолго до войны с Украиной. Можно сказать, с начала 90-х годов, когда китайская экономика стала расти, когда российская экономика стала восстанавливаться после распада Советского Союза. У нас 4000 километров границы, у нас очень комплементарные экономики, у нас, в общем-то, очень много взаимных интересов. Стратегические угрозы находятся не в Евразии, а для России в Европе, а для Китая в Тихоокеанском регионе США и ее союзники. Война с Украиной, конечно, с одной стороны, очень сблизила Китай и Россию. А с другой стороны, она стала и остается большой проблемой, особенно для Китая. Ущерб международной репутации Китая от поддержки России в этой войне огромен. И мы не должны забывать, что после США Европа — это самый главный рынок для Китая.
Мы говорим про дипломатический ущерб.
И экономический.
Последний раз, когда я была в России, я видела очень много китайских электрокаров в машиностроении. Все те компоненты, которые раньше приобретались в Европе, сейчас заменены на китайские компоненты. У Китая появился большой рынок сбыта. Ну, разве это не бенефициарно для Китая?
Конечно. Китай получает огромную выгоду от того, что Россия стала очень экономически зависимой от него. Не только в плане машин, в плане всей электроники, продажи газа и нефти и сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, Россия остается для Китая довольно маленьким рынком. Важный рынок, когда на тебя давят США и тарифы и так далее. Это рынок важный, конечно. Но, тем не менее, он не сопоставим с рынком, например, США и Европы особенно. Пока Китаю удавалось вот этот ущерб модифицировать, но чем дальше продолжается эта война, тем больше, особенно европейские партнеры Китая, начинают давить на Китай в плане тарифов и запретов и так далее, на те же электрические машины, на инвестиции. Есть дипломатический ущерб, конечно, это самый большой, но экономический тоже. Китай, он не заинтересован в этой войне. Если бы она закончилась завтра, я думаю, что Китай был бы очень счастлив.
Конечно, Украина очень важный регион в дипломатическом, в экономическом, в идеологическом, во всех планах. Есть еще один важный регион — это Арктика. И США, Китай и Россия — все присутствуют в Арктике, и все преследуют свои интересы. Некоторые аналитики говорят о том, что развитие отношений в этом регионе может повлиять и на исход войны в Украине.
Несмотря на то, что Россия и Китай не были так близки, как сейчас, наверное, никогда в их истории, в плане не только экономики, политики, дипломатии, но также в плане видения мира. Россия и Китай, они не находятся в альянсе, и никогда они не будут находиться в настоящем альянсе, поскольку очень много проблем и очень много противоречий в отношениях. Самое главное — это асимметрия власти, асимметрия их как бы мощи международной. Есть еще регионы, в которых Китай и Россия открыто, грубо говоря, конкурируют. И два самых главных региона — это Центральная Азия и Арктика. Китай считает себя арктической державой, несмотря на то, что он географически далеко. Они очень серьезно к этому относятся по многим причинам. Стратегически это важный регион для размещения ядерного оружия, для спутниковой навигации. Экономически это важный район из-за полезных ископаемых. И изменение климата сейчас делает это все более доступным. И, конечно, Северный морской путь тоже в этом Китай очень заинтересован, поскольку это самая большая торговая держава в мире. И, конечно, у них интересы глобальные. Несмотря на то, что на данный момент этот Северный морской путь — это все еще эксперимент. То есть он не рентабелен еще для коммерческой навигации. Россия, с одной стороны, заинтересована в китайских инвестициях, заинтересована в китайских технологиях. Но, тем не менее, стратегически России неинтересно, чтобы Китай был частью арктической этой экосистемы. Но это труднее сопротивляться нам, России, я имею в виду, поскольку у нас немного козырей осталось в отношениях с Китаем. Инвестиции из западных стран в Северный морской путь из стран, таких как Канада или США или Норвегия, эти инвестиции практически исчезли после того, как началась война с Украиной. Китай — это единственный технологический, инвестиционный, экономический партнер для России. А России нужны деньги и технологии, оборудование для того, чтобы развивать морской путь. То есть строить спасательные станции, развивать кораблестроение, навигацию и так далее. И поэтому здесь создается противоречие между Россией и Китаем. И пока они научились дипломатически подходить к вот этому противоречию, и это все тоже зависит от траектории изменения климата. Как драматично и как быстро лед продолжит таять, как рентабельным или нерентабельным станет этот морской путь в условиях изменения климата. Ну и, конечно, траектория войны на Украине. Будет ли у России, как главного игрока в Арктике, другие возможности для партнерства, если, например, какие-то санкции перестанут действовать или начнется сближение стран. США тоже очень активно настроены оставаться главным игроком в этом регионе. И часть театра, которую мы видим президента Трампа по поводу Гренландии, например, или Канады, Это часть вот этого стратегического видения мира для США, в котором они считают, что вот это западное полушарие и, естественно, часть арктического региона является очень важной сферой влияния для США. Ну и, конечно, военный флот, опять же, полезные ископаемые, опять же, размещение ядерного оружия, транспорт, логистика и так далее. Это тоже очень важно для США и для Канады. И, конечно, с другой стороны, это Норвегия и Европейский Союз тоже важные игроки в этом. В какой-то момент была возможность для Европейского Союза, США, для Канады и для России все-таки продолжать какое-то сотрудничество в этом регионе. И оно, я думаю, что идет. География региона такова, что его нельзя разделить на просто вот на страны и территориальные какие-то пространства. Другой альтернативы, как сотрудничество, там нет. Но, тем не менее, геополитические факторы этому сотрудничеству мешают сейчас.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Высокие медицинские расходы стали причиной того, что почти 2 миллиона австралийцев откладывают или пропускают приемы у врачей-специалистов. Вот такой вывод был сделан в недавнем отчете Института Грattan. В отчете также подчеркнуто, что некоторые специалисты в частном секторе взимают с пациентов в 2-3 раза больше, чем устанавливают Medicare за эти услуги. Институт Грattan предлагает лишить врачей, взимающих чрезмерную плату государственного финансирования, в качестве меры по исправлению ситуации. Подробности в материале SBS News. В ходе федеральной избирательной кампании 2025 года представительница оппозиции по вопросам здравоохранения Энн Растон заявила следующее во время дебатов с министром здравоохранения Марком Батлером в Национальном пресс-клубе в Канберре. Система здравоохранения Австралии уже давно является предметом зависти всего мира. Эта система основана на твердом убеждении, что независимо от того, кто вы и где живете, вы получите доступ к доступному и качественному медицинскому обслуживанию, и в основе этой системы лежит Medicare. Но хотя это может быть мечтой, многочисленные отчеты показали, что это не всегда реальность. Возможно, поэтому здравоохранение было одной из определяющих направлений кампании премьер-министра Энтони Альбанезе во время выборов. И также причина, по которой в центре внимания общественных дебатов были врачи общей практики. Мы, лейбористская партия, считаем, что Medicare – это сердце и, по сути, душа нашей системы здравоохранения. Мы считаем, что люди должны иметь возможность бесплатно посещать врача. Но новый отчет Института Грattan привлек внимание к врачам-специалистам. Элизабет Болдуин – одна из соавторов отчета. Это медицинская помощь, для которой необходимо направление от лечащего врача. И после того, как пациенты получают это направление, нуждаются в специализированной медицинской помощи, в нашей системе в настоящее время они сталкиваются с действительно сложным выбором. Либо они идут и записываются на прием к частному специалисту, и тогда они могут столкнуться с довольно высокими расходами. Только треть приемов оплачивается через систему bulk billing. Так что они либо платят в частном секторе, либо стоят в очереди в государственном секторе. И время ожидания бесплатного государственного приема может длиться месяцами, иногда даже годами. И это нередкая проблема. Спрос на первичную медицинскую помощь и специализированные услуги вырос, как признал министр здравоохранения Марк Батлер. У нас растет население, которое сталкивается со все более сложными хроническими заболеваниями. Примерно 4 из 10 австралийцев посещали специалиста в 2023-2024 финансовом году. Средние расходы на услуги высокооплачиваемых специалистов в 2023 году составили $671 за услуги психиатра и более $350 за услуги эндокринолога, кардиолога, педиатра, иммунолога и невролога. Элизабет Болдуин говорит, что около 2/3 приемов по всем специальностям являются частными. Пациенты получают скидку Medicare и платят разницу, которая может быть существенной. Примерно каждый пятый австралиец, обращающийся к специалисту, сталкивается с тем, что мы называем экстремальной платой, по крайней мере, один раз в год. Подобную экстремальную оплату взимают только около 4% специалистов, так что они действительно выделяются. И эти сборы более чем в 3 раза превышают сбор по программе Medicare, сумму, которую правительство оставляет за каждый отдельный визит. И эти экстремальные сборы могут составлять сотни долларов за одну консультацию. Эти цифры подтверждают врачи общей практики, такие как доктор Нинди Ахилан. Когда пациенты приходят на прием, они на самом деле не так часто говорят о стоимости приема у врачей общей практики, сколько о стоимости дальнейшего приема у специалиста. Иногда это означает задержку в лечении. Некоторые женщины просто вообще избегают лечения. Президент Австралийской медицинской ассоциации доктор Даниэл Макмаллан не смогла дать интервью, чтобы прокомментировать отчет. Однако в своем заявлении AMA заявили, что отчет подтверждает то, что они говорили все это время о необходимости большего финансирования государственных больниц, а также о том, что текущие скидки Medicare все еще недостаточны. В отчете подчеркивается настоятельная необходимость реформ, которые позволят гарантировать, что скидки по программе Medicare будут соответствовать растущим расходам на предоставление своевременной и высококачественной медицинской помощи всем австралийцам. Частные амбулаторные услуги снижают нагрузку на более широкую систему здравоохранения, и постоянная поддержка этого сектора имеет жизненно важное значение для сохранения выбора, доступности и устойчивости. Результаты Института Grattan следуют за аналогичными отчетами Private Health Australia и опросом пациентов Commonwealth Bank о расходах на специализированную помощь. В обоих документах установлено, что пациенты в австралийской столичной территории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде несут самые высокие расходы на частную медицинскую помощь в Австралии. Элизабет Болден говорит, что эти высокие расходы оказывают негативное влияние на пациентов, потенциально приводя к пропущенным диагнозам, боли, которая иначе могла бы быть предотвращена, и дополнительной нагрузки на больницы. Она говорит, что необходимы решительные действия, включая финансирование миллиона дополнительных услуг по приему у специалистов каждый год в районах, которые получают наименьшее количество помощи. Также больше денег на обучение специалистов в региональной Австралии и своего рода порицание или пристыжение сектора. Правительству следует подсчитать, сколько в среднем взимает специалист за все свои консультации, и те, кто достигает порога в 3 или более раз за запланированную плату Medicare, должны лишиться финансирования Medicare. Мы не думаем, что федеральное правительство должно неявно субсидировать эти действительно экстремальные сборы пациентов. AMA утверждает, что это крайняя и ненужная реакция. В докладе слишком далеко заходит предложение о том, чтобы правительство отказывало пациентов в доступе к их скидке по программе Medicare просто из-за их выбора специалиста. Мы также призываем к созданию независимого управления частной системы здравоохранения для надзора за реформами, которые бы поддерживали более устойчивую частную систему здравоохранения, ту, который защищает выбор пациента и клиническую автономию. Репортаж Дебори Гроук команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете новости SBS... Не новости, вы слушаете программу SBS на русском языке. И с вами Лера Швец. В Австралии проходит неделя беженцев Refugee Week. Футболисты на турниры в Перте не просто забивают голы на этой неделе, они наводят мосты между культурами и демонстрируют силу беженцев штата Западной Австралии. Кубок Свободы, проводимый во время недели беженцев, объединяет игроков беженцев и правительственные организации в праздновании стойкости, связи и принадлежности. SBS News поговорили с украинским игроком, который вместе со своей женой нашел в Австралии надежду, исцеление и общину.
Прекрасная игра, известная во всем мире, что объединяет людей. Она помогла Сергею Погребнику найти себя в новой стране, потому что в Украине футбол – это не просто спорт, это образ жизни. Моими хобби были многие виды спорта, например, уличные виды спорта, футбол. Да, потому что это очень популярно в Украине. Все дети после школы выходят на улицу и играют в футбол. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Сергей отдыхал в Шри-Ланке. С тех пор домой он не возвращался. Он говорит, что Австралия была для него незнакомой и немного пугающей. Моим первым воспоминанием был страх змей, что они меня укусят, потому что вся информация, которую я читаю об Австралии, это куча змей и пауков. В то время как Сергей строит новую жизнь здесь со своей женой, травма войны сохраняется. Его друзья и семья остаются в Украине. Живешь как будто две разные жизни, здесь и в Украине, потому что часто мои мысли в Украине. Я разговариваю с друзьями, читаю новости, и каждый раз я здесь, я в Украине, я здесь, я в Украине, да. Сергей – один из украинцев, получивших визы с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Многие из тех, кто получил временную гуманитарную визу в Австралии в первые месяцы после вторжения, уже перешли или находятся в процессе перехода на визу постоянных резидентов. Энн Элли – министр по делам многокультурности. У нас есть программа гуманитарного переселения, и наша программа гуманитарного переселения рассчитана на первые годы, когда кто-то из беженцев приезжает в Австралию. Она предоставляет им необходимую поддержку, чтобы начать жизнь здесь, в Австралии, включая поддержку в связи с травмами, когда это необходимо. История Сергея – лишь одна из многих, которыми поделились на Кубке Свободы. Турнир стал крупнейшим в Западной Австралии праздником стойкости беженцев и культурной гордости. 12 команд, представляющих такие страны, как Афганистан, Сирия, Мьянма, Украина и Западная Папуа, встретились лицом к лицу. Элли Паулино, исполняющая обязанности регионального директора департамента внутренних дел. Это одна из лучших частей работы, когда мы можем объединиться. Это настоящий праздник и сотрудничество на всех уровнях правительства, поставщиков услуг и общин. Когда Сергей прибыл в Австралию, у него был только синий чемодан. Теперь у него есть место, которое он может назвать домом, и община, которая рядом. Неважно, какой паспорт, неважно, какой язык, я верю, что этот мир для всех людей. Репортаж подготовил корреспондент SBS News в Западной Австралии Кристофер Тан. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Традиционные владельцы надеются поделиться деликатесом островов Тиви со всем миром. Народ Манти-Юпви участвует в первом в мире эксперименте по разведению устриц Black Lip, которые они хотят вывести на мировой рынок в течение следующих 2 лет. Подробности в материале SBS News. Охота на воде – естественный образ жизни на островах Тиви. Представитель народа Манти-Юпви Лес Морис Уолангура говорит, что они ищут новые способы добычи традиционных продуктов питания, включая черную устрицу. Я рос, питаясь устрицами всей морской пищей, устрицами, черепахами, дюгонями, крабами, множеством других морских обитателей. Они вкусные, соленые. Этот деликатес, который растет в диком виде на скалах, окаймляющих 2 главных острова Мелвилл и Баттерс, теперь их выращивают в клетках, плавающих вдали от берега, где популяции крокодилов велики и опасны. Урбан Керинаиуа из народа Манти-Юпви говорит, что это прекрасная возможность для местного сообщества. Отхватим кусочек рифа и получим эту черногубую устрицу. Это пойдет на пользу нашему народу. И что-то другое, новое, также начинает расти. Зеленые водоросли являются ключевым элементом в рационе устриц и, к счастью, в изобилии встречаются в местных водоемах. Устрицы ежедневно переворачивают для просушки и проверяют на наличие новых ростков, в то время как инкубаторное производство, которое имеет решающее значение для процесса, в настоящее время осуществляется в лаборатории в Дарвине. Эван Нидхэм из Центра аквакультуры города Дарвин говорит, что исследователи собирают икру у диких устриц и кормят их смесью из водорослей, пока они не станут достаточно большими для выпуска. Я думаю, что иметь продукт, выращенный в отдаленном месте традиционными владельцами в северных территориях, это потрясающе. Я полагаю, первым шагом в этом процессе было выяснить, можем ли мы на самом деле их разводить. Да, устрицы разводят по всему миру, но этот конкретный вид ранее не разводили, поэтому мы были первыми в мире. И теперь мы просто пытаемся усовершенствовать методы для производства устриц в коммерческих количествах. Острова Тиви – одно из четырех сообществ топ-энда, где ведутся испытания, и работа поддерживается исследовательскими грантами и правительством северных территорий. Но, как объясняет Лесли Урбан, есть надежда вывести черногубую устрицу на мировые рынки в течение следующих 2 лет. И потребуются дополнительные инвестиции для завершения проекта в 2026 году. Дети будут лучше знать об устрицах. Это будет здорово, знаете ли, для будущих поколений. Я надеюсь, что это вырастет, и мы сможем отправить это в Дарвин и по всему миру, и они смогут попробовать устрицу, которая растет в нашей воде. Репортаж Эми Калловей и Киары Хайн команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
В 1998 году Америку потряс скандал, который едва ли не стоил президенту его должности. Президент Америки Билл Клинтон признался в интимной связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински после того, как ранее публично отрицал это. У меня не было половой связи с этой женщиной, мисс Левински. После этого юридический комитет Палаты представителей инициировал процесс импичмента. Да, у меня действительно были отношения с мисс Левински, и это было неподобающим. На самом деле это было неправильным, позже признался Билл Клинтон. Он отказался уходить в отставку и в конечном итоге был оправдан по обвинениям в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.
Добрый день, друзья! Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и мы продолжаем серию интервью к 50-летию SBS. И сегодня у меня в гостях в мельбурнской студии отец Николай Карыпов, настоятель Покровского собора в Мельбурне, человек, который создавал самую первую программу радио SBS на русском языке. Тогда это еще называлось 2EA и 3EA, а сейчас это SBS Russian. Отец Николай, здравствуйте и добро пожаловать.
Да, здравствуйте, Ирина. Спасибо за приглашение.
Да, спасибо, что пришли. Как вы помните себя тогда, когда создавалась первая программа SBS Russian? Или 2EA, правильно в Сиднее была?
Правильно, да. Ну, как я помню себя? Помню себя молодым человеком. Когда программы начались, я только окончил университет. Сиднейский университет – это University of New South Wales. У меня было около года свободного времени, потому что я уже решил в то время, подходя к концу моего курсов, я решил, что я следующий учебный год в Северном полушарии, да, поеду в Америку, в штат Нью-Йорк, значит, чтобы там поступить в семинарию.
А университет здесь вы окончили не богословский факультет?
Нет, историко-филологический. Два главных предмета были новая история, европейская в основном, но там были кое-какие предметы по Юго-Восточной Азии, и русский язык и литература.
Вы родились в России или вы родились в Китае? Расскажите немножко тем слушателям, которые вас не знают.
Наша семья 40 лет жила в северо-восточном Китае.
Вы из харбинской эмиграции?
Да, из харбинской, да, я там родился.
И при этом русский язык у вас Совершенно потрясающе, и вы еще и изучали русский язык в университете.
Да, это спасибо родителям, мне передали большую любовь к русскому языку и к русской культуре, к истории. Наша семья, у меня две сестры, конечно, были воспитаны вот в таких традициях.
И эти традиции изучения русского языка плавно перетекли в программу на русском языке, которой вы стали заниматься в этот называемый gap year, да, между одним университетом и другим университетом.
Ну, совершенно верно, да.
Расскажите, как вообще эта идея родилась? К вам кто-то пришел и сказал, давайте делать программу на русском языке, или вы сами нашли SBS?
Я думаю, что это был июль 1975 года. Было объявлено о, значит, созыве такого, ну, общего собрания всех заинтересованных создать организационный комитет по созданию, в общем, вот этих программ.
Языковых.
Да. Я смутно помню, сколько там было людей, но я думаю, что человек 30, не меньше было. И среди них был мой духовный отец, видный в нашей епархии священник, очень эрудированный, очень духовный, отец Ростислав Ган такой. В его приходе я вырос, воспитывался, и это он, конечно, меня натолкнул на идею, когда у меня начались сомнения насчет того пути, который я выбрал, аспирантура там по новой истории и так далее. Но в то время он был не только, конечно, духовным руководителем, а он и принимал очень горячее участие в такой общественной жизни сиднейской. Поэтому он там присутствовал. Мне что-то не помнится, чтобы какие-то другие священники, какое-то другое духовенство было, но его я помню там. Может быть, это от того, что я просто очень близок к нему был. Первая, значит, наша программа начиналась таким посвящением ему, потому что он буквально за считанные дни перед этим скончался, 8 декабря. Значит, вот так.
Но это был декабрь, да? Декабрь,
это, да, это был декабрь, начало декабря 1975 года, да.
Какая команда у вас была? Много народу делали?
Мы разбились на две команды, потому что у нас передачи были в субботу утром и, по-моему, во вторник вечером. Будни программы вел Алексей Ивачев с его командой. Субботняя группа — это два брата — Юра Перин и Саша Ваха. Саша, младший брат, у него был довольно большой опыт в ABC, в радио. Поэтому, естественно, он был большой помощью для нас. Потому что это единственный человек, который понимал, как надо программы составлять, собирать, в общем. И эту, значит, субботнюю программу он предложил назвать радиожурнал, русский радиожурнал, чтобы мы как можно больше местные силы освещали, вот так вот, знаете.
А что были за местные силы?
Ну, главные? Поэты, там, литераторы, музыканты, певцы, хоры.
Про искусство было больше, да?
Да, да, да. Ну, и были, конечно, программы о русской культуре. Вот, например, я как-то проводил программу про икону Андрея Рублева «Троица». Угу. Конечно, это не вся программа была. Радиожурнал, он состоял из частей.
Страничек.
Страничек, да. Я лично неоднократно с оборудованием ездил на всякие объекты, скажем, вот, записывал женский хор живьем там, да, или записывал певца Александра Шахматова.
Какой-то огромный магнитофон, наверное.
Да, тащил большой магнитофон, конечно, это тогда все было гораздо более примитивно, чем вот я смотрю на вашу аппаратуру. Тут тогда это было гораздо скромнее. Я хочу особо вспомнить Ирину Аполлонову, с которой я постоянно работал вот в этой нашей группе «Радиожурнал», которая была женским диктором в нашей программе. У нас обычно два голоса были, мужской и женский голос. Большие воспоминания там.
Община большую роль в вашей жизни играла тогда?
Конечно. Во-первых, это была церковная община, да. А во-вторых, конечно, и, ну, светская община. Я участвовал с моими друзьями в сиднейской общественной жизни, да. До некоторой степени, я думаю, это не только я, а и другие молодые люди как бы двойной какой-то жизнью жили. С одной стороны, в школе, там, в университете, те друзья, а кроме этого, очень сильное такое было чувство принадлежности к своей среде, к своей общине. Просто для, знаете, забавно это упомянуть, но я никогда, будучи священником, не умалчивал это, даже рассказывал как забавную историю, знаете, и утешительную историю там родителям, которые беспокоились за своих подрастающих молодых юношей и девушек. Я рассказывал, как я интересовался там рок-музыкой, там, как я начал на электрогитаре играть, как мы создали там, знаете, бэнд, оркестрик. Оркестрик маленькой надежды под управлением любви.
Как назывался?
Лучше...
Неприлично?
Лучше промолчать.
Окей.
Да. Ну, неофициально у нас английское название было так. Three Nicks. Трое нас. Потом к нам присоединился еще один человек из Джелонга. В основном мы это на молодежных танцах все дни там играли.
А что вы играли?
Да мы смесь такую играли. И старые всякие советские мелодии там и песни, и чего только не было. Молодежь того времени, она, ну, для нее все-таки вот эта вся русская культура и музыка, она была близка. Но
да.
Ирония в том, что все, вот ядро нашей группы, нас трое, да, все стали священниками потом.
Да что?
Да.
А вы не хотите собраться в группу священников теперь? Здесь же вот в Австралии в церковь приходишь, такую неправославную. Часто какая-нибудь группа играет.
Да, но видите, что православие — своя культура. Мы такое не устраиваем. Но у меня есть сыновья, которые музыкой тоже интересуются, занимаются. Они учились у замечательного учителя, кстати, Юрия Магермана. Балалайки учились. Они на гитарах очень прилично играют.
Пошли по вашим стопам.
Видите что, я очень не люблю, когда какое-то, знаете, ханжество. Церковная жизнь, в ней должна быть большая искренность. И зачем скрывать о своем прошлом, да? Я это не стесняюсь. И наоборот, это когда люди слышали в прошлом особенно. Я думаю, что некоторым это было утешительно, что, ну, не все потеряно с их детьми.
Ирина и отец Николай, большое спасибо. Мы продолжим слушать это интервью в следующих программах. А сегодня наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.